Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Добрый вечер. 18:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 21 градус. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Общая готовность Цимбалинского путепровода составляет 65% после завершения очередного этапа строительства. В полном объеме выполнена надвижка металлоконструкций над железнодорожными путями. На Большой Посадской улице началась реставрация трамвайного парка имени Блохина. Подрядчику предстоит восстановить исторические фасады 19-20 веков. Строительство завода по переработке отходов в Рахье завершит основной этап мусорной реформы в Ленобласти. После запуска комплекса регион ждет модернизации инфраструктуры по сбору отходов. В Петербурге зафиксирован сбой при онлайн-замене водительских прав. Получить необходимую услугу граждане могут в любом подразделении МРЭО на территории города и области. В Петербурге за наледь под водосточными трубами хотят штрафовать. Для этого дополнят городские правила благоустройства. Правовой статус музеев России обсуждают сегодня в Эрмитаже. Планируется не только регламентировать базовые понятия, но и создать единую систему реставрации и страхования экспонатов. Сегодня в гостях у нашей программы Руслан Нехай, президент Ассоциации военно-морских музеев и хранителей морских традиций, директор Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. В год 330-летия ВМФ музей представил юбилейную программу. Какие проекты в ней стали главными? Планируются ли передвижные или цифровые выставки, которые жители нашей страны смогут увидеть не только в Петербурге? Над какими экспозициями сейчас идет работа? Об этом разговор Алексея Русанова с гостем программы «Новости дня». Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
Завершен очередной важный этап строительства Цимбалинского путепровода на юге Петербурга. В полном объеме выполнена надвижка металлоконструкций над железнодорожными путями. Общая готовность объекта теперь составляет 65%. Реализация инфраструктурного проекта идет в рамках одного из 10 приоритетов развития города – удобный общественный транспорт. С подробностями Вячеслав Чуманов.
В прошлом веке мост считался чудом инженерной мысли. Сейчас дореволюционный путепровод не соответствует современным требованиям по грузоподъемности и пропускной способности. Мост через железнодорожные пути построили в 1910 году со стороны Невы из Муравьевского переулка. Позднее его переименовали в улицу Цимбалина в честь главврача, располагавшейся здесь земской больницы. Виадук был рассчитан на движение карет. Тогда не предполагали, что по нему помчатся многотонные грузовики. И все-таки переправа выдержала. Более века простояла без капитального ремонта. Только в 2018 году путепровод частично закрыли на ремонт, который должен был продлиться всего полгода. Но тогда возник спор между городскими властями и РЖД о юридической принадлежности объекта. Договорились, что стороны выделят по 50% от общей стоимости работ. И сейчас над путями Октябрьской железной дороги полностью надвинули металлоконструкции нового Цимбалинского путепровода. Следующим этапом станет гидроизоляция и монтаж ограждений на пролетах. После начнется устройство дорожной одежды. Также готовы 7 из 8 опор и возведена подпорная стенка съезда со стороны улицы Цимбалина. Со стороны улицы Белой Куны продолжаются активные работы по ее устройству и обновлению инженерных коммуникаций, отметил представитель заказчика, руководитель проекта реконструкции Цимбалинского путепровода дирекции транспортного строительства Александр Калугин.
Для выполнения каждого технологического этапа у железной дороги заказываются технологические окна, в период действия которых движение составов не осуществляется. Часто их не дают, так как данное направление используется для движения самсом. Этот проект был разработан по заказу РЖД и передан городу в дар для непосредственно строительства. Соответственно, все технические решения, они изначально синхронизированы. В производственном плане в данном пролете сейчас находится вспомогательная конструкция, стапель стоит, на нем производится сборка металлоконструкции левого направления. И как только возрождение закончит свои работы, передадут, освободим место для будущего устройства путей сообщения.
Длина Цимбалинского путепровода составит 450 метров, ширина 24 метра. Это позволит разместить на пролетном строении не только по две полосы в каждую сторону, но и велодорожку, тротуар и широкую разделительную полосу. После реконструкции пропускная способность увеличится в 2,5 раза, до 24 тысяч автомобилей в сутки, что снизит нагрузку на Невский путепровод. Новые габариты сооружений позволят пропускать поезда, строящиеся высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург-Москва, а элементы старого путепровода передадут Музею железнодорожного транспорта.
На Большой Посадской улице началась реставрация исторического трамвайного парка номер 3, известного как парк имени Блохина. Подрядчику предстоит восстановить исторические фасады 19-20 веков. С подробностями Ольга Добышева.
Даты постройки главного здания трамвайного парка номер 3, который в народе называют Блохой, считают 1895 год, когда пассажиров в городе еще перевозили конки. А в начале 20 века парк перепрофилировали под обслуживание электрических трамваев. И сегодня к его депо приписаны разработанные специально для исторического центра Петербурга ретро-трамваи «Довлатов» и «Достоевский». В рамках реставрации перед подрядчиком стоит задача восстановить исторические фасады 19-20 веков в двух зданиях из четырех. Одно из них служит для мойки и расстановки трамваев перед выходом на рейс, в другом занимаются ремонтом и техобслуживанием вагонов, рассказал главный инженер управления капитального строительства Горэлектротранса Роман Рудников.
Это масштабный объект реконструкции. Литера П окончится строительство в четвертом квартале 28 года, литера С строительство окончится в четвертом квартале 29 года. Процесс эксплуатации не останавливается. Трамвайный парк осуществляется выпуск вагонов на линию, поэтому мы сначала работаем в одной части депо и потом переходим на следующий, так сказать, работаем захватками.
В ходе работ строители сталкиваются с находками из совершенно разных эпох, так как ансамбль неоднократно перестраивали. Так, при расчистке фасадов специалисты обнаружили самые разнообразные дореволюционные кирпичи с фирменными клеймами различных мануфактур. Если подлинный кирпич можно сохранить, его восстанавливают прямо на месте. В случае утраты элемента его меняют на новый, изготовленный по спецзаказу. В результате кладка полностью повторяет оригинальную. Также по историческим чертежам строители восстановят фрагменты, в том числе ворота, оконные кованые рамы, лучевые перемычки, световые фонари на кровле. Идут работы и внутри депо. Там сейчас демонтируют техническое подполье, а позднее его усилят колонны. Будет выполнен дренаж и заливка пола смотровых ям.
До начала работ трампарк номер 3 был площадкой еще и для служебных автомобилей. После ремонта автобазу переведут в трамвайный парк номер 7 на Хасанской улице, где тоже ведется реконструкция.
Новости дня. Хроника событий.
Строительство завода по переработке отходов в Рахье завершит основной этап мусорной реформы в Ленинградской области. Такое заявление сделал вице-губернатор 47-го региона Михаил Ильин. По его словам, после запуска комплекса в начале 2028 года область ждет второй этап – модернизации инфраструктуры по сбору отходов, попросту говоря, мусорных площадок. С подробностями Владимир Снитков.
Комплекс по переработке отходов, или сокращенно КПО, в районе поселка Рахи должны достроить к концу будущего года. Заработает он после согласования с различными ведомствами и получения разрешительной документации. Запуск намечен на первый квартал 2028 года. По плану КПО возьмет на себя переработку почти трети всех областных отходов, в основном из Всеволожского и Кировского районов. По словам вице-губернатора Михаила Ильина, после ввода этого крупнейшего КПО в эксплуатацию завершится основной этап так называемой мусорной реформы в Ленобласти.
Фактически, как только мы этот завод построим, мы сможем сказать, что полностью создали всю инфраструктуру, завершили такой первый большой этап формы по обращению с отходами. Параллельно с этим, естественно, как и обещала Ленинградская область, мы продолжаем заниматься рекультивацией старых полигонов. И, собственно говоря, окончание строительства завода в Рахье – это начало более широкой рекультивации и закрытия всех старых точек.
Следующим этапом реформы станет модернизация существующей инфраструктуры. Речь прежде всего идет о контейнерных площадках. Их количество собирается увеличить и привести к единообразной форме. За 7 минувших лет на создание более 4500 новых площадок из областного бюджета выделили свыше миллиарда рублей. В ближайшие полтора года, по словам председателя комитета по обращению с отходами Анастасии Кузнецовой, в разных районах Ленобласти появится еще около 300 объектов. Параллельно регион регион переходит к внедрению цифрового контроля за утилизацией и вывозом мусора.
Соответственно, с прошлого года мы также помогаем органам местного самоуправления, чтобы площадки оборудовались камерами видеонаблюдения. Это себя очень хорошо зарекомендовало, поскольку более качественно позволяет следить и осуществлять контроль за не очень радивыми, как и нашими жителями, но также за нерадивыми юридическими лицами, которые на контейнерной площадке привозят то, что не должно на контейнерных площадках находиться, и за что юридические лица обязаны сами платить и утилизировать надлежащим образом.
На особый контроль Ленобласть планирует поставить работу с садоводческими товариществами и коттеджными поселками, жители которых зачастую создают повышенную нагрузку на контейнеры соседних населенных пунктов. Также, в том числе с помощью видеофиксации, областные власти хотят следить за вывозом строительного мусора. В прошлом году с помощью камер в Ленобласти за незаконный сброс мусора выписали штрафов на 17 миллионов рублей.
+18 в Петербурге, сейчас в нашем городе +21°, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер дует западный со скоростью 4,9 метров в секунду, относительная влажность воздуха 56%. Далее в программе вас ожидают новости экономики и культуры. 65 АЗС Ленинградской области оказались временно закрыты на фоне бензинового кризиса. Сегодня рядом с выставочным залом «Манеж» появился арт-объект «Пространственный сдвиг» бразильского художника Ромула Вьейра. Специалисты Петербургского центра спасательной археологии поделились с коллегами из Намибии технологией, которая позволит сохранить памятники Африки в цифровом формате. Музей-заповедник «Царское село» отмечает 270-летие Екатерининского дворца. Подробности в последней четверти этого часа. Также я познакомлю вас с новым курсом валют и с тем, какой будет погода в предстоящие три дня. Сегодня в гостях у нашей программы Руслан Нехай, президент Ассоциации военно-морских музеев и хранителей морских традиций, директор Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. В год 330-летия ВМФ музей представил юбилейную программу. Какие проекты в ней стали главными? Планируются ли передвижные или цифровые выставки, которые жители нашей страны смогут увидеть не только в Петербурге? Над какими экспозициями сейчас идет работа? Об этом сегодняшний разговор Алексея Русанова с гостем программы «Новости дня».
Новости дня. События и комментарии.
Мы продолжаем эфир. У микрофона Алексей Русанов. И я рад представить сегодня у нас в гостях президент Ассоциации военно-морских музеев и хранителей морских традиций, директор Центрального военно-морского музея имени Петра Великого, Министерства обороны России Руслан Нехай. Руслан Шамсудинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Ну вот июль традиционно ознаменован празднованием Дня военно-морского флота. И этот год знаковый, 330-летие, под эгидой, да, проходит весь этот год. Как музей участвует в торжествах? Какие площадки, форматы оказались самыми востребованными у посетителей в этом году?
Во-первых, Алексей, я хотел бы поблагодарить вас и организаторов сегодняшнего эфира за то, что вы мне дали возможность выступить по радио. И, воспользовавшись случаем, хотел бы поздравить всех ветеранов военно-морского флота, всех, кто проходит службу в военно-морском флоте, всех, кто имеет отношение к обеспечению военно-морского флота, строительству военно-морского флота, кораблей для военно-морского флота, а самое главное, наших моряков, морских пехотинцев, проходящих службу в зоне специальной военной операции, и пожелать всем успехов в этом году. На самом деле, этот год очень важный и очень событийный, интересный вообще для всей нашей страны, для нашего военно-морского флота. В этом году сложилось так, что мы отмечаем юбилеи родов войск, входящих в состав военно-морского флота. Родов войск, основных частей, составляющих частей военно-морского флота. Это прежде всего подводная сила России, подводный флот России, который отмечает свое 120-летие. Это морская авиация, которая отмечает свое 110-летие. И, конечно, в этом году исполняется 330 лет с дня создания военно-морского флота России. Конечно же, эти юбилейные даты отложили отпечаток на всей деятельности нашего музея, Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. Все мероприятия, которые мы готовим, проводим, они все начинаются именно Минфина с напоминанием о том, что этот год такой необычный, и в основе всех наших решений, всех наших мероприятий лежат это именно эти даты. Год для нас начался, как всегда, с проведением коллегии военно-морских музеев. Вы знаете, что на базе нашего музея, по инициативе нашего музея, создана Ассоциация военно-морских музеев России, куда входит больше 175 членов. И на этой коллегии, конечно же, мы прежде всего обсудили, вместе согласовали возможные планы, возможные мероприятия для того, чтобы этот год был не только по календарю интересным, но и интересным по мероприятиям, которые проводятся и в нашем музее, и на территории, и силами всех членов Ассоциации военно-морских музеев. И хочу сказать, что и планы наши выполняются на самом высоком уровне. Мы получаем самые добрые отзывы от наших посетителей и от тех, кто на самом деле любит и занимается историей военно-морского флота. В марте месяце у нас открылась выставка, посвященная 120-летию подводного флота. Я, в общем-то, уверен, что основное большинство наших благодарных жителей, жителей Санкт-Петербурга, там побывали. Для тех, кто не успел побывать на этой выставке, просто рекомендую, она скоро будет закрываться, и хочу сказать, что именно на эту выставку мы вынесли, поставили на всеобщее обозрение те предметы, которые не вошли в основную нашу экспозицию. Хочу сказать, что есть достаточно интересные фотоматериалы, есть достаточно интересные артефакты. Я их сейчас называть не буду, просто прошу мне поверить, на самом деле это все очень интересно. Ну и, конечно же, этот год мы не могли бы не заниматься дальнейшим изучением истории военно-морского флота, углубленным изучением военно-морского флота. Иногда нам кажется, что мы многое знаем об истории военно-морского флота. Кому-то кажется, что все знает об истории военно-морского флота. Но чем больше мы изучаем свою историю, тем больше понимаем, как мало мы ее знаем. И поэтому в нашем музее создан специальный проект, работает, он называется «Море и флот». И каждый год в рамках этого проекта мы проводим научно-практические конференции, которые обычно проходят во второй декаде апреля. В этом году наша научно-практическая конференция называлась «Военные моряки на службе Отечеству к 300-летию создания российского флота». Мы уже 14 лет осуществляем эту программу, и хочу сказать, что в этом году она получилась исключительно интересная. Вот буквально на днях выйдет сборник научных трудов, который выходит по итогам этой конференции. Да, немного затянули, но дело в том, что мы постарались расшифровать, мы постарались согласовать со всеми участниками нашей научно-практической конференции для того, чтобы действительно можно было бы на нашем материале опираться исследователям истории военно-морского флота. На самом деле, в этом году получилось интересно, потому что принял участие военный академик генерального штаба, принял участие главкомат военно-морского флота. Более того, с основным докладом выступил начальник главного штаба военно-морского флота адмирал Касатонов. И хочу сказать, что приняли участие еще и Институт военной истории, ВУНС наш, военная академия, все институты, занимающиеся подготовкой будущих офицеров военно-морского флота. И, в общем-то, еще особенность этой конференции и вообще-то проекта заключается в том, что у нас есть молодежная секция, молодежное направление этого всего проекта. И вы знаете, это не наша придумка, это просто нас жизнь заставила. Потому что мы буквально один раз допустили на трибуну молодого человека, по-моему, он был из большого университета, и потом нам стало понятно, что молодежь иногда сейчас может, умеет углубляться, разбираться и находить интереснейшие аспекты истории военно-морского флота, и поэтому мы решили сделать молодежную секцию. Вы знаете, просто она востребована, десятки людей, возглавляет ее наш зам по науке Сергей Юрьевич Курносов, сам большой знаток. знаток истории военно-морского флота, специалист по кораблям, музеям. И получается такая дискуссия. Иногда думаешь, где главная часть нашей конференции? Или на молодежной секции, или те, кто, где выступают профессионалы. Одним словом, мы будем распространять этот сборник статей абсолютно бесплатно по библиотекам. Все. И для исследователей истории флота я предлагаю посмотреть его, изучить. Ну и последняя наша выставка сейчас, это посвящена 110-летию морской авиации. В этом году, да, вот 110 лет морской авиации. Мы открывали его с участием начальника морской авиации и сил ПВО нашего флота с генералом Пахомовым Андреем Николаевичем, его офицерами. И сама организация открытия выставки получилась очень интересной. Ну и содержание выставки. Там представлены реально огромное количество картин, посвященных наиболее знаковым эпизодам в истории морской авиации. Там практически представлены от первого морского летчика и до современных участников специальной военной операции, наиболее заслуженных людей, героических офицеров морской авиации. Ну и, конечно же, средства, сами воздушные корабли, самолеты, которые действительно в свое время были основой в комплектовании техникой нашей морской авиации. Хочу сказать, что для нас этот год еще и очень важный тем, что в этот год мы проводим очередное мероприятие, связанное с тельняшкой. Она начинается в третье воскресенье августа, и при том оно интересно тем, что принимает участие все члены нашей ассоциации. И вообще этот день тельняшки у нас начинался очень интересно, вот в рамках только нашего музея. А потом получилось, что город потребовал, чтобы он стал городским, общегородским, был включен в перечень общегородских мероприятий, а потом еще и вышел за пределы города. Реально это общероссийская акция. А если иметь в виду, что к нам присоединяются в том числе и наши ребята из Белоруссии, и даже из солнечного братского Узбекистана, где проживает очень большое количество ветеранов военно-морского флота, то можно сказать, что это уже общероссийская и международная акция.
Статус, да, уже международный.
Да, мы будем, Алексей, обязательно и с вашей помощью освещать ее. Поэтому нашим слушателям, я думаю, будет это интересно.
В рамках юбилейного года, конечно же, есть, я так понимаю, и совместные проекты, да, с филиалами музея. В чем их особенности в этом году?
На самом деле, все наши планы, они, конечно, начинаются с того, что подготовка плана с того, что наши филиалы представляют свои предложения. Ну, в этом году мы реально синхронно, вот выставки, которые я обозначил сейчас, только они по-разному называются, открылись практически во всех наших филиалах. Есть, конечно, свои особенности. Ну, например, «Аврора», наш филиал на корабле боевого славы «Аврора», она не располагает большими помещениями, поэтому там в основном обходится электронными выставками. Есть другие условия, скажем, на нашем филиале «Дорога жизни», она находится на 45-м километре «Дороги жизни» в Ленинградской области. Там другие возможности, потому что там большие площади, поэтому там предметные, большие, интересные выставки. Но все выставки, которые открываются и у нас, и в наших филиалах, объединяет одно. Мы стараемся каждую выставку, каждую запись, иногда даже кажущуюся банальной, все-таки искать, находить в архивах, искать источники достоверные. И тем самым мы стараемся все-таки, чтобы все, о чем мы говорим, оно было крайне достоверным. Мне кажется, это получается. Но среди филиалов я бы хотел отметить прежде всего по выставочной деятельности. Это Кронштадтская крепость, она находится в итальянском дворце. И при том этот филиал отличается тем, что для организации проведения выставок привлекаются школы, кадетские корпуса, кадетское училище, которое там находится во главе с Николаем Васильевичем Довбешко. И Кронштадт работает в центре Санкт-Петербурга больше, чем какие-то другие, может быть, и музеи. Это вот такой у нас
там руководитель филиала «Торбон» Александр Петрович, очень известный в городе человек, который очень много делает для профориентации, для молодых школьников, молодых людей, школьников, которые хотят быть моряками, когда вырастут. Хочу сказать, что очень активный у нас Михаил Кутузов. Это корабль боевой славы. Михаил Кутузов, который находится в Новороссийске. Там невероятное количество помещений, правда, специфических. Это в основном боевые отсеки. И эти отсеки экипаж использует для того, чтобы там проводить интересные выставки. Мы открыты всегда. Мы приглашаем. Я думаю, все, кто посетят наши филиалы, всем будет интересно.
А планируются ли передвижные проекты, может быть, цифровые какие-то выставки, чтобы вот эту юбилейную программу смогли увидеть и не только в Петербурге, и за его пределами?
Вы знаете, Алексей, вот мы считаем, что самое главное, чтобы выставки передвижные делались не для себя, не для того, чтобы выполнить госзадание, не для чего-то. Это, что они делаются, на мой взгляд, для того, чтобы их увидело как можно большее количество наших благодарных граждан. Поэтому мы вместе с российскими железными дорогами уже несколько лет назад проводим совместные акции. Первая акция, когда мы начинали, она заключалась в том, что мы сделали передвижные выставки и располагали ее на узловых станциях. Москва, Питер, Екатеринбург там, и так далее, Краснодар, там, Ростов и так далее. В этом году мы повторили эту акцию и пошли дальше. Мы сделали для Сапсана, нашего дальнего действия этих железных дорог, дальнего следования, и, в общем-то, различного рода ласточек, которые сейчас, вы знаете, они работают практически во всех субъектах федерации, особенно в центрах этих субъектов федерации, специальные программы, ролики там, где полторы минуты, минута 47, где 12 минут, а где-то и 26 минут, которые рассказывают не только о нашем музее, но и параллельно рассказывают об истории военно-морского флота. Я в Сапсане видел. Мне понравилось.
Удобный формат, да, действительно, да, подтверждаю. Да, тоже видел, ты едешь и сразу обращаешь внимание. В принципе, в дороге приятно и с полезным совмещаешь.
Вы знаете, я, конечно, не готов утверждать, что прямо за 12-26 минут можно изучить историю военно-морского флота, но, тем не менее, это возбуждает интерес для тех, кто следует этим транспортом, для того, чтобы или прийти в наш музей, или в другие военно-морские музеи, в наши филиалы, и, одним словом, заинтересоваться историей военно-морского флота. Поэтому это очень важная вещь. И даже вот хочу привести, Алексей, такую цифру. Первый раз, когда мы разместили свои филиалы, свои передвижные выставки на станциях железных дорог, мы посчитали, их увидело около 27 миллионов человек. На самом деле есть специальная методика подсчета, и такая цифра – это просто невероятная. И я хочу выразить благодарность и руководителям российских железных дорог, филиалам, музеям, которые находятся у нас в Питере, и моими ребятами, которые задумали и осуществили столь масштабный, очень важный и полезный проект.
Это действительно так. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях президент Ассоциации военно-морских музеев и хранителей морских традиций, директор Центрального военно-морского музея имени Петра Великого, министерства обороны России Руслан Нехай. Руслан Шамсудинович, конечно же, продолжается работа и над новыми проектами, над новыми экспозициями. Что сейчас в работе, что появится, может быть, нового в залах, посвященных современному флоту? Как музей показывает связь истории и сегодняшнего дня? Что немаловажно, потому что находите подход к каждому поколению.
Да, вы знаете, нам положено, в общем-то, определять, для какого возраста музей. Ну, хочу сразу сказать, что Центральный военно-морской музей для всех возрастов. И каждый, кто приходит нам, это и, знаете, авийной славы ветераны наши, знающие все и вся, имеющие свою позицию по любому поводу и готовы его высказывать, в том числе и нашим экскурсоводам. И любопытное молодое поколение, и маленькие, самые маленькие, от 6 лет и дальше, те, кто готовы слушать, сосредоточиться и понимать то, что говорит экскурсовод, наши экспозиции, наши экскурсии, наши экскурсоводы именно предназначены вот для всех
этих поколений. Я от имени нашего коллектива хочу сказать огромное спасибо всем нашим посетителям. На самом деле у нас есть обратная связь. Мы понимаем, что хотят наши посетители, и стараемся, чтобы удовлетворить запросы людей, которые интересуются историей военно-морского флота. Ну, хочу сказать, что музей интересен, пока он развивается. Музей должен делать все для того, чтобы посетитель, который сегодня посетил музей, он обязательно пришел бы завтра. И кто бы мне не говорил, что какая должна быть реклама, где чего нужно развещать, самая главная реклама – это сарафанное радио. Я был в музее и увидел. Вы знаете, наши исследования показывают на самом деле вот то, что люди к нам приходят, потому что это услышали от товарища, от брата, от члена семьи и даже иногда от случайного прохожего. Поэтому мы стараемся, чтобы каждый, кто приходит второй и третий раз, увидел нечто интересное в нашем музее, новое обязательное. Но для этой цели у нас есть 6 залов временных выставок. И ротация в этих залах проходит со скоростью примерно 3-4 месяца. И стараемся тот огромный массив наших исторических артефактов, которые находятся в наших фондах, чтобы он обязательно каким-то образом попадал в эти залы временных выставок. Очень много работаем над совершенством нашей постоянной экспозиции. Наша постоянная экспозиция, она относительно молоденькая, ну, всего лишь 13 лет. Хотя сам музей с 1709 года, вы знаете нашу историю переездов, и, в общем-то, нам удалось стабилизировать нашу экспозицию, но тем не менее, реально каждый месяц, каждый год мы прибавляем, мы меняем, мы добавляем, мы работаем над тем, чтобы имеющиеся у нас артефакты, они воспринимались лучше, по-другому. Вы знаете, я неоднократно убеждался, один и тот же предмет можно показать таким образом, что никому не понравится. Его же можно показать таким образом, что будут специально приходить на него. Но, естественно, наше все – это ботик Петра Великого, это наши большие модели, это картина галереи, которая у нас находится на втором ярусе. Я думаю, Алексей, вы были, видели, наверное, да? Это, конечно, константа, от которой мы отталкиваемся. Без этого никак. Ну, не может быть Центральный морской музей без Айвазовского, не может Центральный морской музей быть без Боголюбова, не может быть он без подводной лодки Джевецкого, не может быть он без шикарнейших моделей, которые находятся практически во всех наших залах. Но, тем не менее, вот с этого года началось полное, ну, надеюсь, доведем до конца, реэкспозиция всех основных залов. Мы, как всегда, начали с конца. У нас 19 залов постоянной экспозиции, и мы начали с 19-18 зала. Ну, они реально сейчас уже в экспозиционной готовности, их можно посетить, но с каждым днем мы все равно и там прибавляем. Прибывают новые модели с Севмаш, это с севера, а с Архангельска привезут нам. И начиная, наверное, с понедельника, следующей недели, мы можем показать нашим благодарным зрителям модели современнейших наших подводных крейсеров. Приходите, будет очень интересно. Мы очень много поработали со специальными органами. Понятное дело, что современный корабль, весь его нельзя показывать. Но, уверяю вас, то, что мы сделали сейчас совместными усилиями, это сильно приближенное к тому, что есть на самом деле. Поэтому и выдвижные устройства этих подводных лодок, а самое важное, обводы, очертания, все это соответствует тому, что есть на самом деле. И будет очень интересно нашим посетителям. Что касается других залов, да, постоянно у нас, наверное, для кого не секрет, что за каждым залом закреплено определенное количество научных сотрудников. Работу возглавляют старшие научные сотрудники. И реально каждую неделю, каждый месяц там происходят какие-то интересные изменения. Ну, наиболее внимательные, постоянные посетители. У нас есть посетители, которые приходят чуть ли не каждую неделю, замечают эти изменения, иногда с нами соглашаются, иногда с нами не соглашаются. Но в таком вот живом общении, в живом формате получения информации от нашего посетителя, отзывов, мы стараемся совершенствовать нашу выставку.
И главное, мы видим, что музей — это такой живой механизм, который постоянно, да, обновляется и пополняется, в том числе коллекция, как вы отметили, музея.
Да, вы знаете, это основное условие существования музея. Надо развиваться, и даже вам скажу такую вещь, может быть, крамольную, со мной не согласен, расширяться в обязательном порядке, да. Нас должно быть всегда больше, лучше, качественнее. Это вынуждает нашего посетителя все-таки интересоваться тем, что мы делаем, и быть у нас. Это самое главное, чем мы занимаемся. Это увеличение количества посещений нашего музея.
Ну и выстраиваете в том числе диалог с аудиторией вне стен музея, правильно я понимаю, в партнерстве со школами, музеями?
Да, у нас достаточно много партнеров, со многими мы работаем и работаем давно. Все почти 20 районов нашего города, мы с ними взаимодействуем, находим возможность осуществлять совместные проекты. На территории нашего музея проходит очень много интересных мероприятий, оно главным образом направлено, конечно, на патриотическое воспитание, но и на профессиональное ориентирование будущих, возможно, будущих моряков и, возможно, будущих офицеров военно-морского флота.
Это очень важно. Руслан Шамсудинович, мы сегодня с вами много проектов, да, затронули, музея, выставочные экспозиции, конечно же, можно говорить об этом часами, да, но лучше, наверное, все-таки один раз прийти и увидеть все своими глазами ваш музей, потому что действительно экспозиция обновляется, мы с вами это тоже отметили, замечательная экспозиция, столько залов. Ждем вас в нашей студии снова. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях был президент Ассоциации военно-морских музеев и хранителей морских традиций, директор Центрального военно-морского музея имени Петра Великого, Министерства обороны России Руслан Нехай, а мы продолжаем наш эфир.
Новости дня. Хроника событий.
.46 в Петербурге. Сейчас в нашем городе по-прежнему +21. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Жители Петербурга временно не могут подать заявление на получение или обмен водительских удостоверений через онлайн-сервисы. В ГУ МВД по городу и области объяснили это техническим сбоем, заверив, что неполадки носят краткосрочный характер. Специалисты уже приступили к восстановлению штатного режима работы ресурсов. Граждане, которым срочно необходимо заменить или получить водительское удостоверение, могут обратиться в любое территориальное подразделение МРЭО на территории города и области. Для этого достаточно воспользоваться терминалом, установленным в холле учреждения, чтобы оформить талон электронной очереди. После этого услуга будет оказана. В музее-заповеднике Павловск поделились последствиями урагана Бернадет. Стихия повалила более 1200 деревьев в Павловском парке. Мощный ураган, пронесшийся 11 июля, не пощадил даже здоровые 70-летние березы и сосны. Их вырывало с корнем и ломало, превращая парк в непроходимую чащу. Больше всего пострадала территория в районе Белая береза, прилегающая к пограничной Ижорской дороге. Здесь повалены целые гектары леса. Администрация музея-заповедника объявила этот участок красной зоной. Вход туда запрещен. Сотрудники парка с первого дня после разгула стихии работают над ликвидацией последствий. Распиливают упавшие деревья, расчищают дорожки и открытые пространства. В правилах благоустройство Петербурга пропишут обязательства собственников зданий и других уполномоченных лиц не допускать скопления наледи под водосточными трубами. Проект соответствующих изменений опубликован на сайте Смольного в конце июля в рамках общественных обсуждений. Обязательство не допускать образования и скопления наледи под водосточными трубами появится в пункте, который регламентирует очистку кровель и иных поверхностей от сосулек и льда. Также это пропишут среди требований к текущему ремонту фасадов. За нарушение правил благоустройства в Петербурге предусмотрена административная ответственность. Штраф до 30 тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч для юридических. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальный курс доллара на завтра 79 рублей 36 копеек. Новый курс европейской валюты 90 рублей 21 копейка. В Ленинградской области 65 автозаправочных станций из 359 оказались временно закрыты на фоне бензинового кризиса. Как сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко, их закрытие связано исключительно с экономическими факторами, в том числе с ростом цен на бирже и ограничениями мелкооптовых закупок у независимых сетей. В то же время текущая ситуация с поставками нефтепродуктов внушает осторожный оптимизм, уточнил он. Об этом Дрозденко сообщил по итогам встречи с участниками топливного рынка Ленинградской области. По словам губернатора, нефтяные компании смогли удержать систему от сбоя и перестроить логистику, а также обеспечить бесперебойные поставки для экстренных служб, общественного транспорта и сельского хозяйства.
Новости дня. Культура.
Сегодня рядом с выставочным залом «Манеж» появился арт-объект «Пространственный сдвиг» бразильского художника Ромула Вьейра. Проект включен в официальную программу 4-го фестиваля стран Латинской Америки и реализуется в рамках Года петербургской культуры. О значении арт-объекта расскажет Елена Серова.
Инсталляция «Пространственный сдвиг» создана художником специально для манежа и представляет собой лабиринт из цветных полупрозрачных панелей и металлической решетки. Эти материалы и формы задают пространственный ритм отражения цвета и структуры. Эту инсталляцию художник Ромула Вьейра Консейхсан придумал, вдохновившись Петербургом, фотографиями манежа и того, что его окружает, пояснила куратор проекта Ольга Романова.
У него есть плоскостные работы, картины, но в основном он работает именно с такими большими инсталляциями, которые так или иначе призывают зрителя немножко по-другому посмотреть на пространство, которое его окружает. И в данном случае наша инсталляция «Пространственный сдвиг», лабиринт, там есть несколько поворотов налево, направо, что она внутри себя закручена. В зависимости от того, в каком месте ты находишься, смотря через эту инсталляцию, через ее вот эти прозрачные яркие стенки, через вот эти вот решетки, которые отсылают как раз-таки к классическим решеткам в Санкт-Петербурге, ты по-разному начинаешь воспринимать то, что тебя окружает. В принципе, Ромула как художник, он много размышляет на эту тему, что в зависимости от того, что находится в том или ином месте, сам человек это место воспринимает совершенно по-разному. И вот эта инсталляция — это тоже такое размышление художника на эту тему. А что будет, если сдержать классический Петербург, мы привнесем много ярких взрывных красок, и зритель, находясь внутри инсталляции, через нее по-другому посмотрит на город.
Команда «Манежа» подготовила дополнительную программу — экскурсии, арт-медиации, мастер-классы, танцевальные флешмобы, инклюзивные форматы. Инсталляция рассчитана на широкую аудиторию. Она вовлекает как музейную публику, так и случайных прохожих, повышая доступность современного искусства и способствуя сохранению международных культурных связей. Арт-объект будет доступен для свободного посещения до 27 сентября.
Специалисты Петербургского центра спасательной археологии поделились с коллегами из Намибии технологией, которая позволит сохранить памятники Африки в цифровом формате. Для них провели теоретические и практические семинары. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Практический семинар по цифровой археологии состоялся в Камском саду на Васильевском острове. Там археологов из Намибии обучали методом фотограмметрии. С помощью этой технологии можно создать точную 3D-модель объекта культуры по множеству фотографий, снятых с разных ракурсов. Объектом для тренировки стал памятник армянскому композитору Комитасу. С помощью коптера его сфотографировали со всех сторон и кадры загрузили в специальную программу. Она сама нашла общие точки на фото, построила сетку и создала 3D-модель памятника. Обучающий семинар по цифровой археологии провели сотрудники Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН. Эти занятия стали частью международного проекта по созданию цифрового архива памятников Африки и стран исламского мира. Он рассчитан до 2028 года и охватывает Намибию, Эфиопию, Сейшельские острова, Алжир и государство Палестина. Цель проекта — создание цифровых двойников памятников, которым грозит разрушение. Задача слишком велика, и своими силами Центру спасательной археологии не справиться. И поэтому было решено обучить фотограмметрии местных специалистов. Первыми стали археологи из Намибии. Об этом рассказала руководитель проекта, директор ЦСА Наталья Соловьева.
Мы бы не хотели, чтобы, когда проект закончится, чтобы остановилась вся эта работа. Поэтому мы придумали, что нам надо научить местных специалистов работать в этой системе. Первыми намибийцы. Почему намибийцы? Потому что в Намибии довольно много памятников. Они готовы работать, горят желанием учиться. Они закупают оборудование, что немаловажно. Поэтому с ними.
Далее российским и намибийским археологам предстоит совместная работа в экспедиции на Африканском континенте. Там с 23 августа по 2 сентября ученые будут работать над созданием цифровых двойников уникальных объектов культурного наследия. Среди них более 2500 наскальных рисунков в ущелье Твифель-Фонтейн, а также метеорит Хоба, 66-тонная глыба которого упала на нашу планету около 80 тысяч лет назад, и карстовое озеро Аджикота, известное огромной глубиной и тайной затопленного немецкого оружия.
Меморандум о сотрудничестве Центра спасательной археологии также планируют заключить с Ливией, Анголой, Того и Мозамбиком. Документ сейчас находится в стадии согласования. Музей-заповедник «Царское село» завтра отметит 270-летие Екатерининского дворца. 30 июля 1756 года в присутствии императрицы Елизаветы Петровны состоялось его освящение в домовом храме Воскресения Христова. Юбилей дворца завтра отметят в Большом зале открытием выставки одного экспоната под названием «Волосы». «Лазури и золоте. Рождение Большого Царскосельского дворца». Подробности рассказала руководитель пресс-службы ГМЗ «Царское село» Ирина Начарова.
В Большом зале откроется выставка одного экспоната. Называется она «В лазуре и золоте. Рождение Большого Царскосельского дворца». До 17 августа посетители увидят в золотой анфиладе картину Фридриха Борезьена, которая изображает Екатерининский дворец первое пятилетие его жизни. Обычно эта картина находится в малой белой столовой на стене, то есть невозможно ее хорошо рассмотреть, близко подойти. Посетители смогут рассмотреть все детали этого полотна, потому что автор с документальной точностью зафиксировал грандиозный замысел Растрелли и детально передал подлинное цветовое решение ансамбля.
Обладательниц имен Елизавета и Екатерина завтра ждет приятный бонус. Первые смогут бесплатно посетить церковь Воскресения Христова, а вторые – экспозицию Екатерина II «Личное пространство» в Зубовском флигеле. Для этого достаточно предъявить в кассах музея документ, удостоверяющий личность. В академической капелле проходит большой летний мультикультурный проект. Он объединил сразу несколько значимых событий – фестиваль «Дворы капеллы» и культурно-просветительскую акцию «Маршруты истории». С подробностями Елена Серова.
Проект «Капелла представляет маршруты истории» приглашает зрителей совершить путешествие по страницам многовековой истории старейшего музыкального учреждения страны, узнать больше о музыке, о городе, о судьбах артистов и о роли капеллы в культурной жизни России. В рамках проекта будут разработаны два маршрута квеста – «Петербург Александра III» и «Шостакович в сердце Петербурга». Каждый маршрут станет самостоятельным путешествием по знакомым местам города, связанным с биографией и культурным наследием выдающихся личностей, пояснила генеральный директор капеллы Ольга Хомова.
Это маршруты, истории, которые начинаются или заканчиваются во дворе капеллы в нашем здании, но построены в виде интерактивного квеста, когда участники смогут самостоятельно пройти в удобное для них время по нашим знаковым историческим местам, культурным институциям, связанным в одном проекте с Александром III, во втором проекте с Шостаковичем, знаменитым петербургским композитором, юбилей которого мы отмечаем в этом году. Мне кажется, что вот такая разноплановая, интересная программа найдет отклик в сердце разной публики.
Маршруты истории будут интересны тем, кто хочет не просто узнать факты, а прожить историю в движении, пройти по улицам Петербурга, остановиться у важных адресов, увидеть знакомые места под новым ракурсом и почувствовать связь времени, пространства и искусства.
Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
По прогнозу гидрометцентра по Петербургу и Ленинградской области, завтра в наших районах ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западных направлений 3,8 метров в секунду, температура по области ночью 9-14 градусов, днем плюс 21, плюс 26. В Петербурге ночью 13-15, днем 23-25 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. В последующие двое суток, 31 июля в пятницу, характер погоды сохранится. 1 августа в субботу в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Температура воздуха существенно не изменится. Прямо сейчас в Петербурге плюс 21. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Алексей Русанов и я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Мы прощаемся до завтра. Всего доброго. До свидания.